нашего гостя в студии Фонтанков. В прямом эфире математик Роман Михайлов, доктор физико-математических наук, лауреат медали Российской академии наук для молодых ученых, лауреат премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне, автор более 40 научных работ и монографий, а к тому же драматург, теоретик театра и танцор. Эти параметры мы тоже продемонстрируем нашим пользователям сегодня в течение этого эфира. Роман, здрасте.
Мир всем честным, привет всем. Я с вами сегодня тоже диджею, вещаю на всю страну в этих наушниках.
Ура!
Неплохо начали.
Более того, я еще хочу к этому списку добавить, что Роман — профессор Российской академии наук.
Ну да.
Это, на мой взгляд, круто.
Когда профессор говорит «мир всем, пиз, чуваки», по-моему, это вот то,
что
нужно.
Это же хорошо, это значит явно, что он в теме. Я цитатой начну. «Тот, кто не знает математики, даже не может обнаружить своего невежества».
Это не моя цитата.
Не твоя цитата абсолютно, но мне кажется, очень логичная
вещь. Да нет, глупость какая-то.
То есть все-таки...
Может, конечно.
Может.
Конечно.
Невежество может, а дальше. Дальше поглядим, увидим. Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе Фейсбуке, также на сайте Фонтанки по телефону прямого эфира вы можете нам задавать вопросы. Друзья мои, мы постараемся на все вопросы ответить. У нас практически час целый. Будем слушать и музыку сегодня. И начнем мы все-таки с презентации книги, которая состоялась. Книга в свободном доступе, насколько я понимаю.
Да.
То есть каждый из наших слушателей сможет ее прочитать. Книга называется «Равинагар». Ты исследуешь, опираясь на математику, индийскую драматургию, символику индийских сект, можно сказать, тайны еврейского мистицизма, да, ну, Капала там тоже присутствует, феномен внутренней логики текстов шизофреников, параноиков и аутистов. Вот скажи мне, пожалуйста, что подтолкнуло тебя к этому поиску?
Да все очень просто. История начинается с детства. В общем, в детстве у меня был учитель, который представил мне одну задачу. Мы должны были написать классификацию всех райских животных. Мы брали тетрадку толстую, главное было взять потолще тетрадку, и записывали туда козочку, овечку и так далее. Что такое «и так далее» было непонятно ни ему, ни мне, но мы осознавали весь объем. Мы делали классификацию. После этого я собирался сделать классификацию всех рыб.
А классификацию что имеется в виду? Там, условно говоря, овца первый номер, там... Кот
вот это
номер.
Тончайший вопрос. Ты сходу меня подрубаешь тончайшим вопросом. Прости. Что такое классификация, да, что такое порядок, что такое каталогизация, систематизация, так далее. Все разные вещи. Но я попробую ответить так, чтобы ощущение возникло, что это такое. То есть атлас всех рыб. Чтобы там существовал некий порядок и такая разнообразная живая стихия, как рыбы, чтобы была записана каким-то образом или нарисована, или обозначена. После этого в 14 лет я составлял карту всех сект округи. Там было много сект округи, и я составлял карту, рисовал всякие кружочки, как секты выделялись друг из друга, как, кто с кем враждует. Это, как правило, совпадало. Ну и после этого были попытки классифицировать разные математические структуры, объекты типа групп, я составлял огромные карты. И, в общем, в прошлом году я оказался вот в Равинагаре. Это определенное состояние. В течение 2 месяцев я там пребывал. Это состояние, где психика, пространство и грамматика отождествились. И, в общем, мне было предъявлено всем бытием за те попытки классификации. В общем-то, и несмотря на то, что уже позже это занятие классифицировать что-либо мне было настолько отвратительным, не знал, как от него избавиться, но какие-то грешки детства, грешки молодости вот так вот всплыли на уровне метафизики, и это было предъявлено абсолютно всем, всей природой за окном, птицами, конфигурациями деревьев, облаков, там, розовыми закатами. В Индии природа очень разнообразная, она даже зиму переживает как нечто разнообразное.
То есть вы нырнули в технические дисциплины, вынырнули в них скорее, да, из гуманитарных каких-то таких процессов.
Ну, мне кажется, историй. Я более гуманитарного склада человек, конечно, если так брать две крайности, техническую и гуманитарную. Меня с техническим миром вообще ничто не роднит. У меня очень такой...
Говорит математик.
Ну да.
Лауреат нескольких
премий. Понимаете, математика — это все-таки не физика. Да, это физика любого возьмите. Там, скорее всего, полная пачка. Там атеизм, агностицизм, еще какой-нибудь позитивизм, сайентизм. И все вот эти глупости, вот слитые в одном флаконе. Полный кошмар вообще. человек превращен в какую-то такую биомассу, такую алгоритмически мыслительную вот, наборами шаблонов. Математики сложнее, понимаете? Математики, они такие допущения используют, они настолько абстрактно мыслят. Среди математиков много верующих людей, много людей творческих. То есть математика, конечно, интереснее.
А что значит категория абстрактная в данном случае? То есть,
Но она отвлечена от всех практических реалий, и она может существовать как первообраз всего. То есть она может реализовываться, ну, где мы захотим. Знаете, как обозначим через x, да? А что x? Какой x вообще? Вот мы начинаем с первой абстракции, да, x. X — это какое-то вместилище вообще, не весь чего. Но мы это понимаем, наше мышление с этим оперирует вполне качественно. То есть мы берем и действительно мы видим, как это устроено поразительно.
В глубине, мне кажется, русского архетипа X в принципе имеет очень много ассоциаций. Этот символ похож на понятную русскую букву, да, со всеми вытекающими.
Да. Да.
Это вообще бездна.
Абсолютно. Абсолютно.
А если добавить еще пару букв, то это просто бездна, зафиксированная в научном трактате.
В принципе, так, да. И это такая составляющая нашего арта, нашей арт-среды. Вот X с несколькими буквами. Это тоже архетип.
Архетип,
абсолютно архетип, да, русского сознания, который действительно реализован везде. И это тоже абстракция, потому что это тоже каждый понимает по-своему. Это очень емкая абстракция, как вообще русский мат в целом. То есть мы можем парочкой слов, ну, здесь запрещено, конечно, парочкой слов мы можем выражать очень емкие концепции, которые действительно будут восприниматься разными людьми по-разному, абсолютно по-разному. Даже одним словом мы можем выражать вот целые метафизические глубины. Это большой дар.
Друзья мои, по заведенной у нас традиции, давайте сделаем паузу, тем более четыре композиции сразу нам наш гость-математик назвал, не задумываясь, и в том последовательности, в которой они были названы, мы их будем слушать и анализировать, и искать смыслы наверняка найдем. Первая история у нас называется «Каспийский груз, доедешь, пиши». О чем эта история, пожалуйста, поясните нам, Роман.
Ну, это такая блатная романтика, очень легкая, в общем-то, песня. Все эти песни для интеллигенции, все песни заказаны, это для интеллигенции. Я эти песни посвящаю своим коллегам, особенно зарубежным, которые читают там разные блоги, считают, что Россия — это полный мрак и ужас. Нет, не все так плохо. Вот посмотрите, как мы весело живем, как мы воспринимаем жизнь и в целом радость.
Доска почета.
Ну что, поехали дальше. Доедем, действительно, напишем. У нас в гостях замечательный гость, очень разносторонний человек. Роман Михайлов, математик. Математик, скажем так, который с Индии на «ты». Я вот даже, вот послушав эту песню, задумался. Как это у нас история вот так вот проникает, русский рэп, в самые разные вообще пласты, из совершенно неожиданных мест, бац, и выстреливают эти ритмы, эти игры, скажем так, в Тома Уэйтса. У нас некоторые играют в Тома Уэйтса, а некоторые играют в рэп. Белый рэп в России, это нормально.
Ну, не сказать, что это рэп, вот то, что мы сейчас послушали, конечно, когда в 90-е годы начинался рэп в нашем пространстве, было столкновение субкультуры, конечно, рэперы и вот какая-то гопота, они были на контрах таких, то есть они действительно были враждебными субкультурами.
Особенно в провинции, да.
Особенно в провинции, конечно, там широкие штаны и какие-то вот такие нигерские прикиды совершенно не воспринимались нашим бытом, нашим холодным, жестким
еще
бытом.
Били, а сейчас, прямо скажем.
Да, били просто жестко ногами по голове. А сейчас, посмотрите, вот пример трансформации культуры. То есть трансформация, скажем так, блатной песни, где какая-то романтика такая тюремная, да, которая начитывается под биток, которая начитывается как такой русский рэпчик. Это же потрясающе, как мы вообще можем мы аккумуляторы вообще разных культур, разных субкультур берем, и это все сплавляем, и хопа выставляем на радио. Вот слушайте, как мы транслируем это все.
Нам пишет слушатель наш.
Да.
«Каспийский груз» — это азербайджанская рэп-группа, а так про нас, про всех.
Упс. Да, конечно,
нормально. Ну, если группа по-русски шпарит, мне кажется,
неважно.
Да, конечно,
наша группа, все наша. Русские люди нормально говорят на нашем языке.
Я хочу тебя спросить, вот ты преподавал, работал во многих странах мира, в Европе, в США, в Китае, в Индии, но вернулся в Россию.
Да.
А почему? Что здесь для тебя особенное?
Ну, я не преподавал, это были исследовательские позиции, конечно, я покатался и в Принстоне год, и во Франции где-то год, в общей сложности в Париже, и в Бонне много времени провел, в Индии больше всего времени я провел, конечно. Ну, это абсолютно страна свободы, во-первых, то место, где мы находимся. Это сторона немыслимой свободы. Я боюсь, что такой свободы нету нигде сейчас, ни на Западе, ни на Востоке. И пространство какой-то еще подвижной метафизики не все успело у нас зацементироваться. Здесь реально можно делать такой нетривиальный арт, то есть какие-то ходы изыскивать, где, которые раскрывают эту свободу в полноте. На Западе это невозможно, я считаю, вообще. То есть те форматы, которые тебе даются вместе с зарплатой, вместе с контрактом, они дают какую-то решетку, они дают определенное заключение. Это заключение не из той песни «Каспийского груза», да, где есть какая-то блатная романтика, а там романтики уже никакой нету, собственно. Твоя жизнь вся прописана вот от настоящего момента до смерти, собственно. И ладно бы это, но еще, как ни странно, прописана жизнь твоих детей и внуков, и всех оставшихся поколений. Они будут жить примерно так же в стерильном капиталистическом обществе с буржуазными ценностями.
Роман, а разве у нас не так? Только у нас, мне кажется, ну, клетка другая, другого
у нас,
цвета.
У нас играют в это. Ну, у нас как бы прикид под это. Конечно, в душе русского человека есть глубокая нетерпимость к этому мраку.
А в чем же тогда... Что же плохо-то? Хорошо, когда ты все знаешь наперед. Вот люди же всегда хотят знать будущее свое и хотят знать, что оно будет безопасным.
Да они не будущее знают. Они знают какие-то элементарные ходы, какие-то примитивные реакции среды на свою жизнь. Да в Советском Союзе так не было,
на
самом деле.
Ну а как, вот школа, там, не знаю, детский сад, школа, потом институт, ну это вот в лучшем случае такое, потом какой-нибудь завод или там институт.
Да все крайне нетривиально было, насколько я помню. Я из рабочей семьи, я не из интеллигентов, вы уже поняли, наверное, по отношению к жизни. Не сказать, что я сильно там недолюбливаю интеллигентов, все-таки приходится общаться нос в нос, на всех работах всего мира.
Сразу уточни, интеллигент — это кто? Был понятие трудовая интеллигенция.
Интеллигент — это определенное такое кастовое сословие, рефлексирующее с определенным ритмом, которое относится к тексту на какой-то отстраненке. В общем-то, странная секта, с которой я столкнулся где-то в старших классах школы. Я впервые, пожалуй. И я обалдел, как от инопланетян, реально. И потом оказалось, что они правят миром. То есть вот прям открытие для меня было, что все научное сословие, практически все университеты заполнены интеллигенцией.
Разоблачение инопланетян, правящих миром, вещь опасная, вам не страшно?
Вообще, то есть я сейчас говорю на свой страх и риск, я представляю, какая реакция будет.
Они
коллег...
тоже нож.
Ну, там не нож, там такие вообще колья прямо, они меня будут пронзать, в общем-то.
Вы про Советский Союз сказали, у нас сегодня была новость, давайте на вас проверим. Более половины россиян захотели возродить Советский Союз. 51% опрошенных Левада-центром так считают. А вместе с тем стало меньше тех, кого развал Союза огорчил. 28% было в ноябре, 37%... Нет, 28 стало, было 37%. Затруднились с ответом 16% участников опроса. О том, что крах СССР был неизбежен, говорит каждый третий. Но в то же время, еще раз, более половины хотят возрождения Советского Союза, а больше половины опрошенных хотели бы возрождения социальной системы Советского Союза. Вот видите, как интересно. Интересно или не очень?
Да не очень, честно говоря. Я не захотел. Я работаю над созданием нового Советского Союза, над мистическим коммунизмом, совершенно над полной перезагрузкой всех ценностей. Может, это получится через арт, через текст, посмотрим.
Где результат наблюдать? Откуда он на нас наступит?
Я думаю, изнутри. Это как глубинное новое сознание или подсознание. Через сны, может быть, через какое-то восприятие, через новую эстетику.
Когда ждать?
Ну, сейчас начинаем работать. В общем, года через два.
Слушай, я бы хотела все-таки вернуться к книге.
Да.
Вот одной из такой магистральной фразы является смысловое оправдание шизофреника, звучащее так. «Мой дядя превратился в утку».
Да.
Очень интересно дальше читать, как ты открываешь этот вот огромный мир, стоящий за этим кажущимся бредом. Вот, и... Я вот что хотела спросить. Любой ли текст шизофреника, он наполнен какими-то символическими штуками, символическим звучанием и узором?
Ну, когда, если я скажу «любой», наверняка это окажется не так. Но я могу сказать, что большинство, такое тотальное большинство, действительно. Там я описываю три... Я описываю очень странную категорию про узоров. Там есть жители.
Про узор — это кто?
Про узор — это некая субстанция, причем там даже это не обговаривается, является ли она сознательной или несознательной, является ли она вещественной, или это что-то такое аморфное, это нечто летающее, обладающее разумом или нет. Но там выделяются три вида жителей. Это замечательно. Мы приходим опять же к абстракции, которую каждый может воспринимать по-своему. Кто-то воспринимает метафорически, да? Кто-то заходит в свою ванну с утра и видит эти все узоры реализованными вот прям на стенках. Там все растеклось, что-то там. Значит, это глубинные узоры с разрывами, это фрактальные орнаменты и плоские лабиринты. Вот три вида жителей, которые я описываю.
О шизофрениках, параноиках,
да, и
аутистах.
Эпилептиках.
Эпилептики.
Вы среди этой группы из трех разных видов? Или вы снаружи, над схваткой? Вы там где?
Это пусть читатель каждый ответит на этот вопрос, прочитая мой текст. Естественно, этот текст писался отчасти как метапроза, и там закодирован определенный узор, его можно выявить, и можно ответить на этот вопрос, прочитая этот текст. Вот на сайте krot.me скачивается этот текст без всяких проблем,
Когда видите человека на улице, вы сразу понимаете, кто он из какой категории?
Ну,
сколько времени нужно, чтобы...
По психофизике я часто могу определить, конечно, потому что я работал некоторое время в психиатрической больнице и занимался именно движениями, как арт-терапевт. Движениями, жонглированием, конечно, можно определить. И я могу сказать такую вещь интересную. Я хожу в спортзал. Вот я занимаюсь спортом всю жизнь. Более того, пусть простят меня за это слово, я хожу в фитнес-клуб. Понимаете? Вот в фитнес-клуб.
Он же спортзал.
Да, ну вот если бы мне полжизни назад сказали, что я буду ходить в фитнес-клуб там с фитоняшками, с качками, понимаете, я себя там... оплевывал бы
Роман
долго.
Роман пошел в спортзал, но вместо них одни фитнес-клубы. В этом проблема.
Да, да, да. То есть вот это часть нашего капиталистического ужаса, который мы созерцаем.
Что вы видите там?
И там я вижу реальность противоположную психиатрической больнице. Полностью противоположную. Более того, я не видел двух столь противоположных реальностей. Для меня это такой контраст был, когда вот я первый раз пришел в фитнес-клуб, занимался там час. Просто я смотрю на людей внимательно. Смотрю на их движение, на их общение. Даже, мне кажется, иногда читаю их мысли. Прям, то есть я прохожу мимо, наблюдаю, как они передвигаются, как они воспринимают свое тело, пространство. И этим же я занимаюсь в психиатрической больнице. И вижу, что нету более несовместимых пространств. Понимаете, если взять действительно какую-то рейв-тусовку и церковь, или даже, опять же, пусть простят меня за это слово, там научную лабораторию и церковь.
Прости, Господи.
А это ближе к рейв-тусовке или к церкви? Научные.
Знаете, научная лаборатория отличается от церкви тем, что в церковь пускают детей. А научная лаборатория — это более высокомерная, циничная
сектанты.
Организация.
Но нас тоже не пустят, да. Не волнуйся, Коля.
Я был несколько раз на кафедре моих дружбанов.
Вот.
Ну, не знаю. То-то оно и видно.
Так, подожди, мы не
договорили. И разница меньше, чем вот между этими двумя страннейшими пространствами. И я прям на каком-то диссонансе таком, вот глобальнейшем диссонансе нахожусь. Я могу просто стоять в фитнес-клубе, смотреть на людей и выхватывать вообще такие потоки знаний.
Роман, вы это осознали до того, как приняли участие в одном телепроекте? Подвожу я плавно к видеоролику, который мы сейчас покажем. До или после, скажите сначала?
После.
Вот поэтому фундаментальную историю того, как это знание появилось... В сознании нашего гостя мы вам сейчас продемонстрируем, потом расскажем, что это было. Смотрите, не переключайтесь.
Доска почета.
Только что мы наблюдали ролик, собственно говоря, который это украинское телевидение.
Да, очевидно, главную реплику мы услышали, что-то я ничего не поняла.
Ну, я сейчас объясню. Это очень смешная история. Действительно, вы так порадуетесь, посмеетесь. У меня когда-то была арт-группа в Москве такая, закрытая. И у нас в качестве инициации предлагалось странное действие. И, в общем, этим странным действием сначала было следующее. Надо было прийти в какой-нибудь гламурный клуб на какую-нибудь вечеринку, найти какую-нибудь даму погламурнее, там, и желательно, которая в окружении каких-то кавалеров, подойти к ней как собачка и укусить за ногу. То есть, не просто укусить, а впиться. Пицца за ногу. И вот, как ни странно, один из наших адептов, он это проделал. Причем проделал один раз и второй раз.
Зубы, да? На месте, хочется сразу.
Может быть, ему понравилось просто. И,
я не знаю, ему понравилось или нет, но реакции женщин были вот непредсказуемыми.
То есть тоже полярными, как фитнес-клуб и
абсолютно
дурдом?
Абсолютно полярными, они оставляли телефон.
О-о-о!
Это где было?
В Москве.
Какой год? А? Какой год?
Какой год? 2008.
Надо прочекать эту историю сейчас, что они оставят после
сейчас
этой
они,
истории.
Да. Ну вот, и у нас как инициация для вхождения в арт-групп в определенное пространство предполагался какой-то публичный позор.
Так.
Вот. Ну как можно было публично опозориться? Ну это, надо было поучаствовать в каком-то топовом шоу каком-то вот на телевизоре, которое смотрят там, ну, если не миллионы, но сотни тысяч. Это самое популярное украинское шоу, действительно, было вот несколько лет назад. Все смотрели. Я пришел на питерский отбор. Прихожу, и там профессиональные танцоры. Они сидят на шпагатах, они там перемещаются с помощью сальто. Ну, профессиональные танцоры. Я прихожу, ну, что я могу поделать? Захожу, а там 10 человек запускают, а... Выбрали примерно одного из 10 потом вот, туда где. Ну и там со мной реально профессиональные танцоры, как я могу их сделать-то? Ну и я придумал трюк, в общем. Нам сказали, мы включаем музыку, а она и танцуйте как кто хочет. А я в шапочке был, я встал и начал просто тупить на всех, как будто я не понял, куда попал. Ну, естественно, все внимание на меня, все там выпендриваются там. А я стою, туплю, потом начал за остальными повторять. Ну и так вышло, конечно, что... Человек очень, очень ярко выделяется на фоне всех.
Стебанулся на отличное.
Да, стебанулся на отличное. В общем, потом показал такой танец Буто. И, в общем, я им сказал, что я свою миссию выполнил. Я надеюсь, вы меня не пригласите на вот этот финал с телевизора. Да. Потому что, во-первых, в Киев лететь совсем засадно. А во-вторых, есть же серьезные люди здесь, профессиональные танцоры. Ну, мне неловко перед ними. Через 2 недели звонок, мы вас поздравляем, вы прошли в финал. И я должен, за базар отвечать. И я полетел. Я дал штук 5 или 6 интервью за этот день там вот в Киеве. И интервью противоречили друг другу. Очень интересно. То есть я раскладывал разную биографию.
Вообще искусство через некий стыд. Это же искусство в чистом
конечно,
виде.
Конечно,
это круто.
Опять наша русская.
Есть отличный ансамбль, он уже не существует. В Питере он был «Стыдобище», он назывался. И музыканты в конце перед зрителями всегда просили прощения. Иногда вставали на колени и просили их простить за весь тот стыд, который они испытали на сцене, зрители испытали в зале. Вот этот принцип, мне кажется, у нас как-то плохо практикуется.
Очень хорошая практика, действительно. То есть, мне кажется, многим интеллектуалам и там писателям необходимо участвовать вот в подобных шоу, выходить
на
сцену.
Не по своему профилю еще, да, куча, чтобы совсем...
Ну как, их не пустят, вот там. Я беседовал с тем же Мишей Елизаровым, говорю, ты можешь вот на конкурс песни выйти, какой-нибудь шоу «Голос», там, знаете, на Первом канале, а вот был бы перф, вот это перформанс реальный, как бы такой, он говорит, не-не-не.
При том, что он с концертами выступает.
Да, конечно, то есть что-то спеть душевно.
История не новая, мы понимаем, что это тот же Пригов, помните, у нас когда-то на раннем НТВ там что-то читал и говорил, там, из серии, там, «Открытое окошко». Он выходил, говорит, здрасте, я писатель Пригов. Ну и там что-то изображал такое концептуальное.
Да, но...
Было это
понимаете,
все.
Понимаете, когда...
Но ушло, вы согласитесь. Сейчас удивляет просто потому, что это как-то вот внезапно вдруг возникает. Абсурда меньше и меньше.
Вот это большая проблема всего нашего пространства.
Чё
это и есть
делал?
Проблема вот этого цемента.
Абсурд? Абсурд — это хаос? Или
нет, ни в коем случае. Абсурд — это такая козявочка хаоса. Абсурд — это то, с чем можно работать очень легко. Абсурд вполне встраивается в разум, в интеллект, в сложный текст. Абсурд — это малый отдых вообще. Абсурд не является разрушительным ни в коем случае.
А почему вот в какой-то момент, например, ну, по-твоему, появился в драматургии абсурд, и люди как-то очень легко, открыто пошли навстречу?
А потому что та драматургия, которая предъявлялась до этого, она никуда не годилась вообще. И в нашем пространстве та английская драматургия, на которой строится вообще все практически, театральное пространство.
Имеешь в виду Шекспир, например?
Ну не только Шекспир. У Шекспира еще есть куча детей, так сказать. Шекспир и его такие многочисленные дети, сеть Шекспира, да, она вот в нашем сознании воспринимается, ну, не совсем адекватно. То есть она действительно, она не просто цементирует, она отупляет русского человека, на мой взгляд, настолько, что... Русский человек вот в этих шаблонах тонет.
Давайте спасемся с помощью хороших, правильных, мудрых аккордов. Нюша выше продолжает наш эфир.
Доска почета.
Как поелось, извините.
Просто есть хочешь.
От Нюши у меня зависает ртовой аппарат, потому что это восторг. Безусловно. Роману спасибо за напоминание об этом ансамбле. Есть отличная группа, как они, Psyfic TV. У них есть трек Higher and Higher and Higher. И мы продолжаем следовать этому простому рецепту. После трека «Нюша выше» мы продолжаем наш разговор.
Да, напомню, что Роман Михайлов у нас в гостях, математик. И, друзья мои, если есть какие-то вопросы, то вы их присылайте. Мы сейчас проверим все наши группы.
Акционизм с бровями мы хотели тут спросить.
Ну,
да?
Спрашивай.
Да, потому что мы поняли, что Роман не чужд этому веселью. Пошалить на публике так, чтобы потом круги пошли по воде. У нас сейчас есть акционизм. Очень много в последние годы говорят про политический акционизм. Вы за этими вещами следите? Вы
да,
как воспринимаете горящую дверь
абсолютно
на Лубянке?
Слежу, и более того, ну, я вам скажу, горящая дверь на Лубянке — это, скажем так, для другой аудитории немножечко, для более интеллигентной аудитории.
А в чем разница? И насколько вам это, не знаю, симпатично, близко?
Мне это совершенно не симпатично, потому что я вам скажу, какая акция мне глубоко симпатичная, которая меня привела в восторг. Чуть ли единственная акция, которая привела меня в восторг, это акция нацболов Куркина и Попко в прошлом году на натовской базе в Адаже, которая...
В Прибалтике.
В Прибалтике, да. Которая заключалась в символической подмене одного флага на другой. То есть, это был символический перформанс, после которого их обвинили в терроризме. Ну, к счастью, они на днях прибыли в Москву, хотя суд еще будет. В общем, я кланяюсь этим людям в ноги. Действительно, я очень уважаю именно эту акцию, именно вот этот момент осознания, что за счет символического щелчка мы можем совершить глобальное преобразование.
Кто мы, Роман? Кто мы?
Да мы все люди метафизической воли. Те, кто хотят что-то менять в этом пространстве.
То есть вы хотите отказать Павленскому в его внутренней метафизической
воле?
Да
это как хрень какая-то. У нас натовская база под носом. У нас полностью вся Прибалтика вообще. Все русские преданы абсолютно. Проданы. Там вот они там сидят. А нас волнует какая-то горящая дверь там или член, нарисованный на мосту. Там. Это глупости полные. У нас куда более серьезные проблемы, действительно. Полного утопания вообще и нашей русской культуры в болоте.
А как это ввязывается с простой историей, которую мы только что проговорили, про безбашенное такое баловство, про слишком много этих серьезных бровей у акционистов, и тут же вы говорите бам нам про теги, связанные там с понятием патриотизм, национальный интерес. Да. Как это у вас все увязывается единое?
Понимаете, я вам расскажу немножко о пропаганде. Да? Пропаганда — это одна из тех концепций, которые я выхватил там же, в Равинагаре. Я понял пропаганду как определенный ритм. Так же, как и фашизм, я понял как определенный ритм.
То есть можно сплясать под пропаганду?
Можно, абсолютно.
Оставшись собой?
Абсолютно.
Или потеряв себя чуть-чуть?
Это зависит от силы внутренней. Это зависит от силы.
Те, кто пляшет под ритм пропаганды, у них что потом остается? Вы же видите? Остается там что-то? Люди умудряются себя сберечь. Вы можете.
Очень мало кто.
Мы видим.
Очень мало кто может себя сберечь.
Так может тогда лучше и не плясать, чтобы себя не расплескать?
Ну это трудно, если это звучит отовсюду. То есть вы представьте себе одну мелодию, которая звучит отовсюду. Из метро, из телевизора. Казалось бы, выключить телевизор. Да нет, вы в интернет зайдете, там будет звучать то же самое. От соседей будет раздаваться. Вы там уши подушкой заткнете, и вообще из подушки будет звучать тот же самый ритм, та же самая музыка. Это возможно, это происходит сейчас в том числе.
И вам удается себя не расплескать. Каким образом? Дайте рецепт.
Понимаете, это дело не только российское. Это дело глобальное, это дело мировое. Вот та пропаганда, которая происходит. Эта пропаганда заключается в определенных точках мышления, что нас заставляют мыслить именно так, нас заставляют делать творчество именно так. Вся информация происходит за счет цитирования, за счет страха. Этим всем управляет страх. То есть рецепт здесь — это работа со своим страхом, работа с какими-то безднами, работа с внутренним адом. Это единственный рецепт. Меня этот перформанс, понимаете, почему впечатлил? Я русский из Прибалтики. У меня не было гражданства. Как бы я там смотрел, как страна разрушалась с 80-х годов, потом в 90-е годы, как там все это менялось именно в Латвии. То есть это коснулось именно меня. То есть я стал идеальным зрителем этого перформанса. Перформанса должен быть зритель хотя бы один. Да? Вот я стал этим зрителем, и я впечатлился, что вот какие-то парни молодые, может быть, не очень начитанные даже, может быть, они не очень понимали, что они делают. Они делали символический щелчок, меня это очень впечатлило. Если бы я там томился детство в застенках КГБ, да, и кто-то поджег бы эту дверь, я, может быть, также впечатлился бы и сказал бы, вот респект, я и есть зритель этого перформанса. Нет, я оказался зрителем этого адажского перформанса и очень впечатлился.
Скажите, пожалуйста, а в Прибалтике, собственно, упомянутые вами активисты, они не первый раз перформансы устраивают, да? С начала нулевых там много чего было, и заход башни Святого Петра в Риге. А тогда эти щелчки, они что, не работали? Сейчас-то почему?
Знаете, это очень смешная история. Ну, не смешная, это грустная история, конечно. В 97 году я жил в общаге МГУ в Москве, и к нам поселился парень из Самары, Сережа Соловей, который был поэтом, он приехал покорять Москву.
Которому потом 15 лет дали.
Так, потом вот это все организовал. Ну да, они были молоды, конечно. Это не было символическим перформансом, не было. Конечно, это была мощная, очень мощная акция, и я могу выразить только уважение им. Опять же, потому что я оказываюсь идеальным зрителем в этом плане. Если бы я был бы не из Латвии, из Литвы или из Эстонии,
я бы не
оценил бы этого всего. Я в курсе всех этих дел, в курсе языка, в курсе сложностей, в курсе всяких этих лингвистических взаимоотношений, межкультурных там проблем, в курсе всего с 80-х годов до сегодняшнего дня, что там происходит и в плане политики, и культуры, и кино, и музыки, и метафизики в целом. И тут меня торкнуло вообще. Какие-то два парня молодых, они берут и делают просто подмену флага. И это бьет как-то. И дело в том, что таких толчков мы можем организовывать целое море. Просто нам надо немножечко поменять мышление и понять, что такое наш страх, и где находится пропаганда, где не находится. И поверьте, для меня вот какой-то примитивный патриотизм, который идет на том же самом ритме, что и примитивный либерализм, да, он мне столь же неприятен. То есть я вижу эти арт-проекты, как они стряпаются, как они дискредитируют вообще все наши идеи и русской метафизики в том числе.
Понятно. Слушай, вот у меня еще такой вопрос. Вот твои знакомые, например, там Владимир Воеводский, Илья Рипс, они, конечно, обладают глубоким мистическим опытом. Каким образом? Вот закономерность это между математикой и мистикой? Или это просто случайность?
Ну, я сейчас о них буду говорить. Мне скажут, что я на там громких именах каких-то вылезаю. Там, ну да, это мои друзья, я горжусь. Дружбой, общением с ними. Это редкий случай. Это гении. Это редкий случай, поверьте.
Верим. Так а все-таки не случайность это, да? То есть я имею в виду, что математика и метафизика, каким образом они связаны? Открывается,
ну, смотрите,
ли некое знание?
Вот университеты есть у нас. Мне кажется, задача университета — это дать правильное чувство юмора, чтобы ты потом работал на корпорацию. То есть ты работаешь на корпорацию, если у тебя правильное чувство юмора, твой начальник это ценит, ты там можешь на кнопку нажимать, и все. И он придет обсудить с тобой фильм какой-нибудь, да, и ты правильно поддержишь вот этот ритм его внутренний, и все. Там не надо делать ничего сложного. И школы, университеты, они дают именно это. Университеты выпускают сотни математиков каждый год, которые распределяются потом по всяким конторам, вот так вот растекаются, начинают работать на глобальный мир. На всякие айтишниками становятся, программерами становятся, то есть работают на какие-то вот эти корпорации по оболваниванию человеческой сущности. Есть профессиональные математики. У нас в стране им трудно выжить, потому что у нас мест мало. Математика зарабатывает на хлеб. Но за границей больше. И это нормальная карьера. Математиками становятся сотни, тысячи людей. И они публикуются, они что-то двигаются, что-то осознают, что-то выхватывают. Из них людей, которые занимались бы мистицизмом, вот действительно глубоко, ну мало, единицы.
Понятно.
Но они хотя бы есть, они есть хотя бы. Вот честно, вот физиков каких-нибудь, химиков, биологов, вообще какой-то, это мрак какой-то, простите меня. Вот это мой опыт.
Спасемся в хороших эмоциях. Настоящий мистик и шаман продолжит наш эфир. Михаил Круг по просьбе нашего гостя. Трек называется «Кольчик».
Хочу спросить тебя, знаешь, о чем, Рома? Напомню, что Роман Михайлов у нас в гостях, математик. И, друзья мои, задавайте вопросы, если
давайте,
они есть.
Да.
Вот, музыканты некоторые... Все говорят вот про цвет, про ноты и цвет. То есть, что каждая нота имеет свой цвет. И 10 опрошенных мною музыкантов, не поверишь, не задумываясь, сказали, что нота соль зеленая. Почему? Не знаю. Но я вот тоже так вижу. Как ты видишь цифры? Может, они тоже цветные?
Я цифры вообще не вижу ни во сне, ни наяву.
Именно
я
поэтому в твоей диссертации не нет ни одной цифры.
Ну, цифры есть в любой диссертации, там, нумерация страниц или нумерация еще чего-то. Они, наверное, присутствуют. Но цифры меня не очень интересуют вообще по жизни.
То есть цифры — это нечто непонятное, то есть нечто то, что не несет никакой нагрузки.
Как несет?
Вот просто ты говорил вначале о классификации
и
о каре за классификацию. Да. Я представляю себе, как бедный Линей страдал, который взял и классифицировал. А почему нельзя классифицировать?
Ты можно, люди этим и занимаются, как коллекционированием, конечно, так и классификациями. Но это больше мужская тема, чем женская, вот классификация. И я в один момент осознал полную пропасть. То есть я увидел классификацию классификации и погрузился туда, провалился прямо с головой, вообще и ужаснулся вот этим порядком.
Это бесконечный процесс?
Ну, конечно, бесконечный. То есть это, более того, там много разных бесконечностей, они могут склеиваться как-то там, превосходить одна другую. Дело не в порядке совершенно, дело опять же в том же ритме. То есть я увидел ритм классификации, фрактальный такой. Увидел этот весь фрактальный мир, и он мне показался тем, что... Нет, я называю фашизм.
Вполне. Кстати, вполне. Вот пишут нам вопросы слушатели наши. Чувствуете ли вы нарастание энтропии в мире? Или это кажется из-за того, что жизнь ускорилась?
Мир очень сильно меняется. С момента неограниченного интернета у нас культура сменилась глобально. Я могу вам рассказать про последнюю свою акцию. Это тоже акция. Я пригласил Пахома лекции в университет Санкт-Петербургский, государственный университет. У нас
да, громкая история.
Пахом. Да, вы, наверное, видели, слышали об этом. Угу. Почему я его пригласил? Я беседовал с человеком лет 20. Я ему говорю, что вот у нашего поколения был кумир у нашего всего. Это Брюс Ли. А у вашего типа нет. Он говорит, не все так просто. Есть фильм «Зеленый слоник», которые знают все.
Который является каким-то чудом вошел в мейнстрим у молодежи.
Он является самым популярным фильмом вот, современного интернета.
Я чувствую себя лохом.
Пахом является самым цитируемым персонажем, скажем так, черного интернета.
Фильму-то лет 20 уже.
Да, фильму почти лет 20.
Как это стало мейнстримом, скажите, потом про Пахома.
Это странный выстрел. Это спонтанная реакция среды информационно-буквенной. Фрактальный.
Не потому ли, что просто пусто и вообще ничего нет? Народ все равно колупается пусть в недалеком, пусть в экстремальном, но в прошлом. И поэтому это становится актуальным сегодня. Потому что пусто сейчас, нету ничего.
Там два архетипа русских. Поехавший и братишка. Их взаимоотношения, которые, опять же, мы видим везде. Практически в любом трамвае, там, в любом вагоне метро эти архетипы присутствуют. Во многих семьях эти архетипы
именно
присутствуют.
Именно потому, да, отозвалось, просто, грубо говоря.
Отозвалось, конечно. Это mm-hmm. доведено до полного мрака, до того же абсурда. Да, это выведено именно через черные какие-то аморальные краски. Ну, там люди чувствуют, да, вот какую-то ходы к свободе они чувствуют. Вот интеллектуальная молодежь там с 9 класса по 11. Да, среди них это очень популярно.
Ты пригласил Пахома.
Да, он прочел лекцию про успех, про андеграунд, про структуру, про курлыки свои.
Просто и как?
Нарисовал. Это была замечательная лекция. Она доступна в интернете. Да, вы можете посмотреть, замечательная лекция. То есть это вот, пожалуйста, такой, казалось бы, абсурдный акционизм привести такую личность, скажем так, черного андеграунда, ну, условно, да, в университетскую среду погрузить. И чтобы там происходили именно движения. Тем самым мы инициировали это пространство. Это пространство никогда не станет прежним. Там Пахом читал лекцию.
Студент стал добрее благодаря этому?
Я не думаю, что добрее, свободнее.
Но вы говорите, мир меняется. Просто про добро очень важно уточнить и про счастье. Какие-то позитивные конструкции. Вы говорите, мир меняется. Может ли мир меняться в категориях добро-зло?
Конечно, они задействованы.
И мы двигаемся в какую сторону-то? Люди остаются по-прежнему теми же дикими ребятами, которые будут бошки друг друга бить до бесконечности? Или все-таки какой-то процесс, не знаю, там, развития, понимания того, что обижать другого не очень хорошо, тоже идет?
Ну, если мы будем двигаться в ритме пропаганды глобальной, пропаганды глобального мира или вот этих симулякральных патриотических каких-то козявочек, неважно совершенно, я хочу сказать, что это одно и то же. Одно и то же.
Если мы будем так идти, куда мы придем?
Мы придем к злу. Мы придем к лжи.
Как сопротивляться-то этому всему? И надо ли это делать? Вот смотрите, опрос к нам приходит. Подавляющее большинство россиян ощущают себя счастливыми людьми, несмотря ни на что. 83% накануне нам в ЦИОМ сообщил.
Я тоже считаю себя счастливым человеком. Абсолютно.
Абсолютно.
Мы счастливы, потому что у нас есть ходы в свободу. Да. У нас есть ходы в свободу в нашем пространстве.
Абсолютно.
В нашем маразме, в нашем абсурде, да, в нашей совершенно загнившей какой-то культуре. Мы можем дрыгаться, мы можем дергаться и строить свою метафизику. Выстраивание своей метафизики — это единственный рецепт доставания из себя каких-то символических знаковых систем, какой-то независимой культуры, тех же независимых арт-групп. Это необходимо всем нам сейчас. Вообще и в науке, и в культуре, и в университетах, и в школах, и в детских садах вообще. То есть вот на школьных утренниках необходимо делать абсолютно взрывные вещи какие-то. Какие-то акции, перформансы, чтобы это с малых лет приходило понимание вот разрывов шаблона. Тогда
что
может
его
быть,
нету, да. Что возможно все.
Да, шаблон-то есть их очень много.
Так а как вот...
И это альтернатива сползания в зло.
Сползание, да, в
это
зло.
Альтернатива
глобальный мир, глобальная ложь, которая происходит вокруг. Но это чувствуется везде. Открываешь любую страничку интернета, ты чувствуешь этот ритм. Любую практически. Там.
Больше абсурда, доброго.
Ну да, добрый абсурд нам нужен. Нам нужны какие-то движения, создание новых языков. Именно не какой-то там фэнтези, да. Вот наше глубинное, может быть, какое-то оккультно-православное. Вот. Действительно, какие-то корни, причем которые схлопывают и ужас, и райские свободы. То есть нам нужен наш язык общения с Богом. Может, и не давать врагам его забрать ни в коем случае. Эти враги глобального мира и вовне, и изнутри, они подкрадываются с разных сторон.
2 минуты до новостей, и песенка у нас еще ждет нас.
Профессор Российской Академии Наук был у нас в гостях. Великий математик Роман Михайлов, мистик. Ну, просто, Рома, надеюсь еще тебя увидеть в этой
конечно,
студии.
Конечно.
Спасибо.
Спасибо, Роман. Quiz Pistols «Морская» завершает этот прекрасный разговор.